Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Это передача «Выбор», и в рамках этой передачи мы отвечаем на ваши вопросы, на ваши письма. Я хочу прежде всего поблагодарить всех тех, кто пишет нам. Сразу представлюсь, у микрофона Михаил Логачев, пресвитер Церкви евангельских христиан «Ковчег», за режиссерским пультом Сергей Швецов. И мы прежде всего повторим адрес для писем, чтобы вы еще нам писали, мы всегда рады получать ваши письма. Итак, наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор», ответы на вопросы. И сегодня мы поговорим о том, как важно правильно воспринимать Слово Божье. Увы, иногда мы, читая Писание, приписываем ему свои любимые мысли, вместо того, чтобы слушать и постигать, что говорит Господь через свое Слово. Это вообще беда нынешнего века. Люди разучились слушать. Разучились слушать друг друга, и часто бывает, что разговор людей как диалог двух глухих, и каждый слышит только себя. И, увы, эта беда распространяется и на Слово Божие, причем я говорю сейчас вовсе не только о неверующих, но и о верующих, когда мы свои любимые идеи вкладываем в Слово Божие, в Писание, в Библию, хотя написано-то совсем другое. Говорю это не в упрек тем, кто пишет, задавая вопросы, потому что это как раз хорошо, когда у человека возникает вопрос, а может быть, то толкование, к которому я привык, то, которое уже таким стало любимым и привычным, а может быть, что-то с ним не так. И вот я хочу узнать, что мне скажут другие люди. И сегодня как раз об этом мы и поговорим, потому что в письмах часто встречаются ссылки и приводятся неверные толкования, о которых, в общем-то, известно, что они довольно широко распространены, стали привычными. Наверное, кто-то где-то слышал, задумался, ну и вот хорошо, что вы пишете об этом нам. Для того, чтобы правильно понимать Писание, нужно знать для каждого стиха, что перед ним и что после него написано, а также во всей той книге, откуда взят этот стих. Это называется знать литературный контекст, и также полезно бывает знать историческую обстановку, обычаи того времени, то, что называют исторический контекст. Узнать откуда, да, опять-таки, из Священного Писания, потому что лучший комментарий Писания – это Писание же. Но перейдем теперь к конкретным вопросам. Первый вопрос задает брат Владимир Гайдабура из Башкортостана. Четвертая заповедь гласит: «А день седьмой – суббота Господу Богу твоему». Книга Исход, 20 глава, стихи 10 и 11. «Ныне субботу заменили воскресеньем, и субботу не почитают днем Господним, хотя послание к евреям, 4 глава, 9 стих, говорит: «Посему для народа Божия еще остается субботство». Кто и когда и на каком основании изменил Божье установление? Ну, если отвечать совсем коротко, вот кто и когда и на каком основании, да? Никто и никогда. Надо сказать, что прошлая передача у нас была и касалась этой же темы, но, видимо, раз письма приходят с такими же вопросами, я вкратце напомню, что было в прошлый раз, а потом мы посмотрим, о чем же сказано в послании к евреям в 4 главе, в 9 стихе, потому что там сказано совсем о другом, просто другая тема. И беда таких произвольных толкований в том, что не только какая-то мысль проводится, которой нет в Писании, но и при этом закрывается тот смысл, который есть. А смысл нередко очень ценный, очень важный. Ну, если говорить кратко, то для язычников суббота никогда не была заповедью. Если посмотрим мы на 20 главу книги «Исход», где сказано «День седьмой, суббота Господу твоему», то посмотрим, с каких стихов начинается 20 глава. Начинается она так. «И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Это начало говорит о том, что слова эти сказаны Израилю, тому народу, который действительно был выведен из земли египетской, из дома рабства, и это историческое событие и послужило основанием для последующего завета, договора Бога со своим избранным народом. Дальше произошли другие события. Произошло величайшее событие – смерть и воскресение Иисуса Христа, что послужило основанием для Нового Завета, который заключен уже не только с Израилем, но и со всеми, кто верой принимает Иисуса Христа. И надо сказать, что так понимали в то время и евреи, что заповеди, они даны евреям, а не язычникам. Язычникам, что можно ожидать от язычников? Конечно, язычники вообще не знали Бога, и для них, возможно, само слово «заповедь» не имело смысла. Но понятие, которое было у евреев того времени, ссылались на Ноя, на заповедь, которая была дана Ною, всем людям, всем потомкам Ноя. Не буду сейчас вникать в эту заповедь, потому что потом возникло новое положение, новое состояние, о чем опять-таки подробно мы говорили в прошлый раз, когда стали присоединяться к народу Божьему, к церкви, язычники, которые принимали веру Иисуса Христа, которые исполнялись Святого Духа, в знак чего даже Господь дал им дар говорить иными языками, и это было очевидно всем. Поэтому они принимали крещение, как апостол Павел сказал об этом, что «а кто мы, чтобы запретить им креститься водой, если Господь уже крестил их Святым Духом?» С этого времени встал вопрос, что делать с этими язычниками. Должны ли они становиться евреями и исполнять все заповеди закона, или нет, или это не обязательно? Решение было принято и записано на собрании соборе апостолов и пресвитеров Иерусалимской церкви. Это подробно записано в 15 главе книги Деяний. И кратко, вспоминая все, что говорили мы в прошлый раз, ответ был такой – нет. И поэтому те заповеди, которые были даны Израилю на горе Синай, действительны для христиан из язычников лишь постольку, поскольку они повторены в Новом Завете. Это если вкратце. Понятно, что Ветхий Завет остается Словом Божьим, но он содержит заповеди, которые даны не нам. В Писании иногда бывает, что какое-то повеление дано, но не нам. Оно важно для меня, оно поучительно. Мы видим, как действовал Господь. Это все образы для нас, это все для нас уроки, но не то, чтобы это заповедь, которая дана конкретно нам, которую мы обязаны выполнять. Что произошло дальше? Что произошло дальше с субботой и с воскресеньем? Собственно, причина, по которой празднуется воскресенье, опять-таки, в прошлый раз рассматривалась, потому что в воскресенье воскрес Христос, но чувствовалось, что вот не хватает субботы. И в результате мысли и правила, которые были даны в Ветхом Завете для субботы, не всеми, но довольно многими христианами стали переноситься на воскресенье. То есть не субботу перенесли на воскресенье, а лучше сказать, исторически было так, что воскресенье стали воспринимать как субботу, только вот на день не передвинули. И опять-таки причина, скорее всего, в том, что церковь чувствовала нехватку евреев. Вот нет евреев, которые были бы при этом христианами, иудео-христиан нет. Долгое время действительно их исторически в церкви не было. Сейчас они появились, и это великое благо, я считаю, для церкви, но не в этом наша тема сегодняшняя. Сегодняшняя наша тема в том, чтобы понять, что же написано в послании к евреям в 4 главе в 9 стихе. Мы прочитаем несколько предыдущих стихов и несколько стихов последующих. Итак, сказано о седьмом дне, читаем мы, послание к евреям, 4 глава с 4 стиха. ибо негде сказано о седьмом дне так: «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих». И еще здесь: «Не войдут в покой мой». И так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяется некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как сказано выше: «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Ну, я понимаю, что все это может казаться каким-то странным ребусом, но тем не менее, раз в Писании написано, давайте будем вникать. Дело в том, что автор послания к евреям цитирует здесь Псалом 94. Давайте и мы его откроем и посмотрим. Тут действительно есть слова, 7 стих: «О, если бы вы ныне послушали гласа его». А 11 стих: «И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Вот эти стихи, и написаны они при Давиде. Итак, во дни Давида это было сказано, что есть еще покой, в который остается войти, и кто-то не войдет за непокорность. Ну, а вот теперь смотрим, что дальше написано. 8, 9 и даже до 12 стиха прочитаем. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто, по тому же примеру, не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Снова с 8 стиха говорится здесь о неком покое, в который еще предстоит войти. Это не тот покой, который мы могли бы иметь каждую субботу, не тот покой, который соблюдающие субботу каждую субботу имеют. Нет, в этот покой еще предстоит войти. И автор послания к евреям как раз и подчеркивает, что если бы Иисус Навин, при котором народ Израиля завоевал Палестину, как мы ее теперь называем, а тогда называли Ханаан, землю обетованную, и если бы это был тот покой, о котором идет речь, тогда не было бы нужды в псалме после этого, спустя несколько веков после Иисуса Навина, говорить снова о каком-то покое, который еще предстоит войти. Субботство, которое остается для народа Божия, это тот покой, который мы все ожидаем, тот мир, который наступит, конечно же, тогда, когда подойдет к концу история человечества, когда явится сам Господь и возьмет к себе свою церковь, когда, наконец, новое небо и новая земля, и явится небесный Иерусалим, вот тогда действительно наступит покой, совершенный мир, шалом по-еврейски. И, конечно, этот покой, эта великая суббота еще остается для нас впереди, еще нам предстоит в нее войти. Если посмотреть, кому написано послание к евреям, написано оно мессианским евреям, людям, которые были евреями, соблюдали закон Моисеев и верили в Христа, и надеялись на Него. Основная мысль этого послания в том, чтобы не отречься этим братьям от Господа, не вернуться просто к закону Моисея, сказавши, что Христос не нужен, к чему их усердно склоняли неверующие в Иисуса Христа соплеменники. И автор послания предупреждает, что тогда вы не войдете в тот вечный покой, который может доставить не Иисус Навин, а только Иисус Христос. Этот покой принадлежит всему народу Божьему, из иудеев или из язычников, неважно. Ну, а 12 стих как раз и предупреждает нас о том, что Слово Божие подобно обоюдоострому мечу, ну, а если меч обоюдоострый, то надо с ним очень осторожно и аккуратно обращаться. Есть и такой смысл в этом стихе, если действительно Слово Божие подобно обоюдоострому мечу. Я не буду сейчас подробно его толковать, потому что нас интересовал 9 стих. Итак, приписывая этому стиху не то значение, мы потеряли значение истинное, величайшее. А он говорит о том покое, который принадлежит всем нам и ожидает нас, о тех обителях на небе, о том месте, которое готовит нам Иисус Христос. И давайте мы сейчас послушаем песню об этом городе, о небесном Иерусалиме, который ожидает всех, кто уверовал и веру сохранил до конца. Послушаем ее.
По ночам часто город мне снится, пораженный его красотой. Начинаю я Богу молиться, чтобы однажды увидеть такой. Там ворота 12 жемчужин, у ворот, куда входит народ, стынет жемчуг весенних луж, и никто его не берет. Топчут ноги земных пилигримов, золотых тротуаров литье, и никто не хватает зубила, чтобы отбить и иметь свое. Там ворота 12 жемчужин, у ворот, куда входит народ, стынет жемчуг весенних лужах, и никто его не берет. Что боль исчезнет, когда встретимся мы с тобой. Ты ведешь меня в этот город по дороге его золотой. Там ворота 12 жемчужин, у ворот, куда входит народ, стынет жемчуг весенний луж, и никто его не берет. Можно там, как бы это ни странно, безнаказанно делать добро. А пока я, устав от обмана и от боли, твержу одно. Там ворота 12 жемчужин, у ворот, куда входит народ, стынет жемчуг весенних лужах, и никто его не берет. Топчут ноги земных пилигримов, золотых тротуаров литье, и никто не хватает зубила, чтоб отбить и иметь свое.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу. Это передача «Выбор» Русского христианского радио, ответы на вопросы. Как небольшой комментарий к этой песне скажу, что 12 жемчужин, 12 воротах – это из книги Откровения, 21 глава, 21 стих. А 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города чистое золото, как прозрачное стекло. Так что песня соответствует тому, что написано в Писании о небесном Иерусалиме. А мы продолжим чтение вопросов. Вопрос задает брат Анатолий Санаев из Пермского края. В Библии, в 4 книге Царств, 13 глава, 21 стих, записана история о том, как человек воскрес, когда его тело коснулось останков пророка Елисея. Может ли эта история служить подтверждением чудодейственной силы святых мощей? Давайте сперва прочитаем эту историю, а потом подумаем, о чем тут идет речь, и подтверждает, а может, наоборот, опровергает имеющуюся практику. прочитаем 4 книга Царств, 20 стих и 21 в 13 главе. «И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои». Вот такая история, она на этом кончается. Она не имеет ни продолжения, а что касается начала, умер Елисей. Предшествовала вся жизнь Елисея, великого пророка. Он был учеником пророка Ильи, он видел, как пророк Илья был взят живым на небо, вознесен на небо в огненной колеснице, поэтому Илья не умер и поэтому не похоронен. И дух, который был на Илье, был вдвойне на Елисее, и как пророк Илья совершал великие чудеса, или лучше сказать, Бог творил великие чудеса через пророка Илью, так Господь творил великие чудеса и через пророка Елисея. И как жизнь пророка Ильи не кончилась, а продолжилась на небесах, и мы знаем, что он явился и в день преображения, на горе преображения был с Иисусом Христом, с учениками, там был также и пророк Моисей, и тут загадка, потому что пророк Моисей умер. Но, чтобы не сильно не отвлекаться, так и смерть Елисея, вроде бы смерть, а вроде и не смерть. К чему все это я говорю? К тому, что пророк Елисей – это совершенно уникальный человек у Бога. Как, впрочем, и всякий человек, имеющий особое служение, особое призвание. И Богу было угодно прославить своего пророка вот таким образом. Никто специально не приносил мертвые тела к могиле пророка Елисея. Кстати, слово «гроб» в данном случае нужно понимать как гробницу, то есть не гроб, как мы привыкли, деревянный ящик, а вырубленное в скале, можно сказать, помещение, куда обычно вниз, так под уклон шло это, сбрасывали тело, замуровывали, и там оно оставалось, собственно, могло и до сего дня сохраниться, не знаю, только сохранилась ли до сего дня гробница пророка Елисея. Ни до того, ни после того никто специально не приносил мертвые тела и не складывал их у гробницы пророка, не приходили к нему и для исцеления. Понятно, что приходили и обращались к пророку с просьбами, пока он был жив, а вот чтобы после его смерти, такого мы не видим, несмотря на то, что произошло чудо. И в этом смысле можно сказать, что, скорее наоборот, эта история противоречит тому, как возникает культ мощей. Обычно так бывает. Произошло какое-то чудо, и все пытаются его воспроизвести и повторить. Но чудо совершает Бог, и совершает тогда, когда Ему угодно, и так, как Ему угодно. А попытки повторить, наладить, так сказать, фабричное производство чудес, в чем-то похоже уже на магию. Я не буду сейчас вообще подробно обсуждать это такое явление, как культ мощей, не в этом моя сейчас задача. Задача в том, чтобы увидеть, что вот этот стих нередко пробуют, да, потому что многие задают такой вопрос и предлагают такое толкование применить к сложившейся практике. А поступать-то следовало бы наоборот – исследовать Писание и поступать в соответствии с тем, что написано. Разумеется, здесь не написано, что нужно к могилам пророков приносить мертвых и ждать, пока они оживут. И народ Израиля не делал так, вне всякого сомнения, потому что это противоречило бы закону, и если бы это было, то, конечно, об этом было бы написано. Хотя и опасно иной раз делать какие-то выводы на основании того, о чем не написано. Но если бы из этого стали такие выводы делать и стали бы постоянно к могиле пророка Елисея кого-то приносить, в Писании как минимум было бы об этом написано, а, скорее всего, была бы дана и оценка этому явлению. Не написано это, и оценки, разумеется, никакой нет, а значит, этого просто не было. То есть даже такое чудо не побудило народ Израиля превратить единичное событие в регулярное. И, коль скоро Господь произвел одно чудо, устроить такую фабрику чудес, как сейчас есть передача «Фабрика звезд». Вот нет, фабрики чудес мы никакой не видим. Господь творит чудеса тогда, когда это Ему угодно. И об этом чуде никто даже и не просил. У людей были свои проблемы, они просто вынуждены были спасаться бегством, бросили тело того, кого они хоронили, в чужую гробницу. Но это было бы лучше, чем просто оставить его на поверхности земли, это было бы бесчестие, тогда тело могло бы быть осквернено, изуродовано врагами. Его просто спрятали, ну, куда придется. И совершенно неожиданный результат. Таким образом, всемогущий Бог прославил своего пророка, так, как это было угодно ему. Людям должно прославлять Бога. Бог может прославить кого ему угодно, в том числе и людей. Но даже если Бог прославит какого-то человека, а однажды будут прославлены все, кто веровал ему. Потому что именно так Писание говорит, 8 глава послания к римлянам. И давайте откроем и прочитаем, что говорит Господь о том, как Он прославит своих людей, свой народ. В 8 главе послания к римлянам об этом сказано. О тех, кого Господь избрал, предузнал, написано такие слова. С 28 стиха 8 главы послания к римлянам прочитаем. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Вот оно, это слово в конце «прославил». Однажды будут прославлены уже при воскресении мертвых, при наступлении жизни будущего века, все, кто веровал в Иисуса Христа и веру сохранил до конца. Но это делает Бог, не люди, потому что слава человеческая немного стоит. Наше же дело, дело тех, кто верен Богу, прославлять Бога, а не других людей, пусть даже великих пророков. Их Бог прославляет, и мы можем просто об этом знать, читать об этом в Писании. Вот это и есть их слава. О том, как относиться к великим мужам веры, которые уже отошли в вечность, в послании к евреям написано в 13 главе, в 7 стихе. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Здесь явно сказано уже о тех, чья земная жизнь окончилась, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. То есть не их прославляйте, а им подражайте. И вспоминайте для того, чтобы поступать так, как поступали они, по их вере. Это немного напоминает ту ситуацию, которая иногда бывает в спорте. Есть люди, которые занимаются спортом. Есть великие спортсмены. Есть спортсмены не столь великие, но они стараются подражать великим. Чем? Так же, как и они занимаются спортом. А есть болельщики. Болельщики, они сами спортом не занимаются, а они вот прославляют и в каком-то смысле даже поклоняются и делают своими кумирами тех, кто занимаются спортом. Так вот, наша задача, если угодно, если продолжать это сравнение, быть не болельщиками, а спортсменами, подражать вере великих мужей Божьих, и пусть Господь дары дает каждому в свою меру, но они-то прославляли Бога, будем Бога прославлять и мы, и словом, и делом, а не будем, как болельщики, прославлять спортсменов, то есть в данном случае мужей веры, продолжая это сравнение. Итак, наша задача, как людей Божьих, прославлять Бога, а не великих мужей веры, которых сам Господь прославит так, как Ему угодно. И раз мы заговорили о прославлении Бога, выслушаем песню прославления, превознесем его над землей.
Превознесем его над землею.
сердце всем и всей душою славен наш Господь. Бог святой, тот, кто жизнь отдал, навек спасен, в сердце кто отдал, благословлен, славен наш Господь.
Дорогие друзья, мы слушали песню «Превознесем его над землей». Продолжается передача Русского христианского радио, передача «Выбор. Ответы на вопросы». И читаю следующий вопрос. Вопрос задает брат, имени которого я не назову и не скажу, откуда он, потому что речь идет об очень личных вещах. Вот что он пишет. «Объясните мне место из Второзакония, 24 глава, первые 4 стиха. Меня интересует это место, потому что…» Дальше пишет «потому что», и чтобы было все понятно, мы прочитаем эти 4 стиха из книги Второзакония. Там речь идет о разводе и о правилах, об одном дополнительном правиле для развода, которое было дано по закону Моисея народу Израиля. Итак, читаем Второзаконие, 24 глава, с 1 стиха. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа. Но и сей последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел». Это отрывок из Писания, и я напомню, что общая тема всей нашей сегодняшней передачи – это как мы читаем и слушаем Писание. И речь идет как раз об опасности применять Писание неправильно, в соответствии с тем, что нам бы хотелось, а не в соответствии с тем, что написано и что сказано. Итак, теперь читаем ту ситуацию, к которой пытается брат применить этот текст, этот отрывок Писания. «Меня интересует это место, потому что я в 95-м году развелся с женой и женился на другой женщине, а через полгода я получил срок. Последняя жена сразу развелась со мной, и у предыдущей появился любовник. Они чуть больше полугода встречались, но все же приехала она ко мне на краткосрочное свидание и решила оставить любовника и ждать меня. Дождалась и встретила меня с сыном. Но буквально через месяц после моего освобождения мы одновременно заболели, близость не давала былой радости, у меня перед глазами постоянно было видение того, что она находится в объятиях другого мужчины. Я ушел к другой женщине, и через день был уже здоров». Тут дальше есть пропуск в этом письме, а вопрос задается такой: связана ли наша с женой болезнь, антипатия с тем, что сказано во Второзаконии, вот в этом тексте, 24 глава, первые 4 стиха. Стоит ли пытаться с ней восстановить отношения? В Писании сказано: если остался без жены, не ищи жены. Значит ли, что я больше не могу жениться и иметь семью, ведь мне только 40 лет? Вот такое письмо, сразу много вопросов. Я, во-первых, сразу отвечу на последний вопрос, потому что тут сравнительно все просто. Конечно же, слова «если остался без жены, не ищи жены» не являются запретом жениться. Если посмотреть в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, где есть этот стих, это не запрет жениться, это скорее сказано к тому, что не нужно думать, что если ты без жены, то ты не сможешь вообще прожить. Не нужно искать. Именно слово «искать» здесь ключевое, «искать», то есть все силы на это класть, думать только об этом, это довольно ясно, потому что никогда и нигде тому, кто свободен, тому, кто не женат, Писание не запрещает вступать в брак. Наоборот, те, кто запрещают вступать в брак, те подвергаются осуждению. Не будем сейчас много говорить об этом, потому что, скорее, проблема и довольно часто бывает такое ложное толкование вот этого отрывка из 24 главы Второзакония. Заметим, что ведь здесь речь идет не о том, что жена, ну, не будем сейчас вдаваться и пытаться понять, какая первая или последняя, да, увы, видно, что много было женщин у этого человека, у этого брата, ну, вот сейчас он, находясь в местах лишения свободы, обратился к Господу и совершенно верно думает о том, как устраивать свою жизнь после освобождения. И да, и у него была не одна, и у его жены был, так получилось, не один мужчина, но муж один, потому что вот тот другой мужчина – это любовник, а не муж. И тем самым получается, что толкуется этот текст, этот отрывок таким образом: «А могу ли я простить жену, которая изменила мне?» Причем в данном случае слово «измена» не очень подходит. Извините, изменяли оба, и он, и она. Но речь идет даже вовсе не о том, прав, виноват. Мы не в таких даже терминах не говорим, не такой вопрос рассматриваем. Можно ли простить? Дело в том, что прощение – это великая ценность, которую принес на землю Господь Иисус Христос. Он и сам простил нас, взяв на себя наши грехи. И недаром в молитве Господней говорится: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И дальше Господь прибавляет в Евангелии от Матфея, в 6 главе, после молитвы Господней, есть такие слова, что если вы не простите от всего сердца тем, кто против вас согрешил, то и вас Господь не простит. Прощение очень важно. Мы сейчас почитаем притчу, которая подтверждает эту мысль. И не нужно пытаться взять отрывок из Ветхого Завета, который, во-первых, да, относится только к народу Израиля, о чем мы говорили. Во-вторых, регулирует отношение развода по Моисееву законодательству, а Христос пришел, принес на землю другое правило развода. Это тот редкий случай, когда требования к поведению даже ужесточены, если можно так говорить, по сравнению с ветхозаветным законодательством. И я попробую сейчас объяснить, почему. И, наконец, третье, что тут речь идет о том, что жена получила развод, пошла к другому мужу, именно это был муж, и был заключен брак, а потом уже вернулась к первому мужу. Как правило, когда задают вопрос по этим стихам, то не муж имеется в виду, а имеется в виду именно любовник, то есть прелюбодеяние, а не новый брак. Теперь же посмотрим, что говорит о браке Господь Иисус Христос, о браке и разводе. Дело в том, что Он возвращает своих учеников к тому постановлению, к тому Божьему установлению, лучше сказать, которое было, когда сам институт брака возник, а возник он, когда Бог сотворил Адама и его жену и сказал, что будут двое одна плоть. Прочитаем в 19 главе Евангелия от Матфея. «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские, за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Ну и дальше сказано о том, что ученики сказали Господу, что тогда уж лучше не жениться, ну и ответ Иисуса Христа означает: ну, думайте сами, решайте сами, может быть и да. Но здесь мы сейчас говорим о тех, кто уже женился, и видим, что, по сути, Господь запрещает развод, оставляя единственную возможность в случае прелюбодеяния. Да, в случае прелюбодеяния развод возможен, но возможен не значит необходим, не значит, что нет прощения этому греху. Разумеется, это каждый решает, прощать или не прощать, и притом бывают ситуации, когда жена просто ушла к другому мужчине и не думает возвращаться, и в таком случае мужчина свободен, но тут, в той ситуации, которая описана в письме, речь идет о другом, именно можно ли простить. А если мне трудно простить, то не значит ли это, что вот тут есть такое место в Ветхом Завете, которое говорит о разводе? Да, оно говорит о том, что нельзя развод понимать так, что вот хотел развелся, она там выходила замуж еще за одного, другого, третьего, а потом вернулась снова ко мне. Такая практика была запрещена в законе Моисея, и, в общем, понятно, почему она была запрещена, потому что это запрещало легкомысленное отношение к разводу, а попутно перекрывало возможность которая иначе могла бы быть, когда муж свою жену просто отдает в наем и получает за это деньги. По тем временам совершенно обычное дело. Ну вот закон Моисея это запрещает. Потому что это можно было бы делать под видом развода. Вот я с ней развелся, она пошла к другому, потом снова вернулась ко мне, а потом пошла еще к третьему. Вот. А то, что другой и третий мне за это деньги заплатили, ну, это вроде как закроем на это глаза. Да? Нет, вот закон Моисея прямо запрещает такую практику, которая вполне могла тогда существовать у язычников. Ну, а у народа Божия, конечно, это было бы мерзостью. Христос ведь идет дальше, он и вовсе запрещает развод. Сам вопрос Иисусу как раз по этим стихам из Второзакония. Ведь что мы читаем? Что муж может развестись с женой, если находит в ней что-нибудь противное. А что противное? Не уточняется. И как раз были большие споры у учителей закона, у фарисеев в том числе, а что можно считать этим самым противным, по какой причине. Причем подход фарисеев мы здесь видим какой, в 19 главе от Матфея в 3 стихе, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею. Фарисеи склонялись к тому, что по всякой причине. Ответ Иисуса Христа неожиданно жесткий, но ссылается он при этом на замысел Божий в 6 стихе, и в 5-м даже, в 5 и 6 стихи, когда Иисус сказал, цитируя стих из книги «Бытия», из 2 главы, 23 стих, 24 стих, прошу прощения, «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». И далее Господь уже от себя продолжает, «так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучают». А на ссылку на Моисея, который ему тут же, естественно, фарисеи приводят, они хорошо знали Писание, говорит, что Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами. Причем тут жестокосердие? Ну, поскольку закон действовал для всех, для всего народа, а там могли оказаться люди, которые не желают следовать закону по сути, когда принимается закон, всегда нужно думать о тех людях, которые не захотят ему следовать и попробуют его обходить. Какая возможность обойти закон в такой ситуации? Увы, есть такое понятие «развод по-итальянски». Вот, и возникло оно в те времена, когда в Италии был запрещен развод. Это понятие означает убийство. Был фильм когда-то такой «Развод по-итальянски». И, конечно, огромное искушение в таких случаях убийства. Мне не нравится моя жена, развестись я с ней не могу, ну так я убью ее и буду свободным человеком. Предвидя такое жестокосердие, закон Моисея оставил возможность вот так поступать, возможность развода по причинам, кроме прелюбодеяния. Господь Иисус, обращаясь к своим ученикам, к тем, кто добровольно избрал пойти за ним, и это никогда не будет все население страны, всегда христиане – это те, кто избрали пойти за Иисусом, и Иисус сам вселяется Духом Святым в сердца наши и дает силу для праведной жизни. И в этом разница с ситуацией народа Израиля, когда вот есть весь народ, одни праведные, другие неправедные, одни благочестивые, другие нет, а все должны жить по закону, потому что это закон государства, обязательный для всех. С законом Нового Завета, с постановлениями правила Нового Завета – ситуация совсем другая. Это, во-первых, те, кто добровольно пошел за Господом. И, во-вторых, Господь сам дает силу, чтобы исполнять заповеди Его. Это прямое вдохновение добра, действие Духа Святого в сердцах наших. Оно дает силу, потому что без Него ведь мы не можем ничего. И о прощении. Теперь скажем о прощении, потому что вот такое толкование этого отрывка применительно к нынешним временам и применительно вовсе не к разводу, а к прелюбодеянию жены, оно встречается ровно тогда, когда, да, не хочется прощать. Вот не хочется прощать, и я нахожу оправдание в Слове Божьем, в Писании. Но Слово Божие подобно мечу обоюдоострому, и как с обоюдоострым мечом с ним нужно обращаться аккуратно. Прочитаем же теперь притчу о прощении. наверное, уже не будет времени много ее комментировать, но она, в общем-то, говорит сама за себя. Это предыдущая глава, 18 Евангелия от Матфея, так что в моей Библии на той же самой странице, с 21 стиха читаем. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить». Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Здесь прервемся ненадолго для пояснения. Конечно, царь изображает здесь Бога, а раб, который должен 10 000 талантов, это любой из нас. 10 000 талантов – это совершенно непомерная сумма. Это примерно 30 тонн золота. Это доход великого царя Соломона за 15 лет. И поэтому слова раба о том, что «я заплачу, потерпи на мне», это, конечно, просто пустые слова. Так и мы в неоплатном долгу перед Господом Иисусом Христом, который заплатил за нас своими страданиями на кресте. Страданиями не человека только, но Бога человека. Это огромная цена уплачена за каждого из нас. Мы перед Ним в неоплатном долгу, и об этом же сказано дальше в 27 стихе, что «государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему». Господь прощает нам все грехи, ради этого он и пошел на крест. Но что делает дальше раб? Читаем дальше с 28 стиха. «Раб же тот, вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: „Отдай мне, что должен“. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: „Потерпи на мне, и все отдам тебе“. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: „Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?“ И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный, так завершает притчу Иисус Христос, так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. И да поможет Господь нам следовать этой заповеди о прощении, и мы сейчас выслушаем песню о прощении «Всегда прощай».
Охраняя сон лугов, жизневечная река не меняет берегов. Снова музыка слышна в тихом веянье ветров. Улыбнулась тишина на везне забытых слов. Всегда прощай своих врагов, всегда люби своих друзей, и никогда не унывай, Бог видит путь души твоей. Всегда прощай своих врагов, всегда люби своих друзей, и никогда не омрачай счастливых дней любви твоей. В сердце грусть, в этой суетной реке. Ты не понят, ну и пусть. Открывают небеса своей светлой тайной суть. Всем, кто верит в чудеса, всем, кто ищет верный путь. Всегда прощай своих врагов, всегда люби своих друзей. И никогда не унывай, Бог видит путь души твоей. Всегда прощай своих врагов, всегда люби своих друзей. И никогда не омрачай счастливых дней любви твоей. Всегда люби своих друзей. И никогда не унывай, Бог видит путь души твоей. Всегда прощай своих врагов, всегда люби своих друзей. И никогда не омрачай счастливых дней любви твоей.
Дорогие друзья, передача «Выбор. Ответы на вопросы» подошла к концу. Вел передачу Михаил Логачев, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Пишите нам, напоминаю, наш адрес для писем. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.